Эпилог. В жизни некоторых людей есть эпоха, с наступлением которой они как будто ограждены от всех переворотов и случайностей. С той счастливой эпохи дни их начинают плестись однообразно, и правильное течение их нарушается только изредка домашними незначительными происшествиями. Точно так текла жизнь некоторых лиц нашего романа. День сменялся днем, месяцы месяцами, года годами, и, наконец, явилась к ним, в свою очередь, неумолимая старость. Красивое лицо Любской уже не было так привлекательно, как ни старалась она каждое утро придавать ему прежнюю свежесть, тщательно скрывая седину и морщины. Впрочем, надо отдать ей справедливость. Долголетняя сценическая опытность много изощрила в ней способность поддерживать увядающую красоту. Для своих лет она казалась еще очень молода. Но ее талия не имела уже прежней стройности. Тучность бросалась в глаза, несмотря на туго стянутый корсет. Любская оставила сцену вовремя, когда публика все еще по старой памяти встречала ее аплодисментами. Но другие актрисы, моложе и красивее, заняли в вечно любящих сердцах театралов место, прежде ей принадлежавшее. Она оставила сцену, но ее можно было видеть в театре, на гуляниях, в концертах, в позе всегда очень эффектной. Только в осанке, в движениях и взгляде, оставившей свое поприще актрисы, было уже чересчур много достоинства и величавости, так что торжественностью фигуры своей она невольно бросалась в глаза и повергала некоторых в недоумение. Ее сопровождал всюду почтенный заслуженный человек с лысиной, лицо и манеры которого свидетельствовали о долгой службе в климате более жарком, чем петербургский. Он был довольно полон и любил дремать. То был супруг Любской. Вот каким образом произошло их соединение. С той поры, как мы с ней расстались, еще лет пять жила она роскошно, окруженная поклонниками. Но мало-помалу круг их стал уменьшаться, бледнела и роскошь квартиры. Самолюбие Любской, как актрисы, также начало страдать. Явились таланты и моложе, и лучше, которые с большим успехом заняли ее роли. Одним словом, Любская очутилась в самом неприятном моменте жизни, сухой и самолюбивой женщины, когда она видит, что стареется. В это время, когда она однажды, лежа на диване, проходила роль, ей доложили, что какой-то полковник желает ее видеть, но не сказывает фамилии. Любская велела принять. Вошел пожилой мужчина с загорелым лицом, с белыми усами. Голубые его глаза были подернуты слезой, и он в волнении мял свою шапку. Одна нога его была короче другой. И крест Георгиевский доказывал, что непростым случаем он лишился ее. Любская глядела на него покойно и даже улыбалась. Она думала, что перед ней робкий сочинитель, плененный ее талантом и желающий поднесть ей для бенефиса свою драму. «Вы меня не узнали?» Трепещущим голосом спросил посетитель. Любская тревожно впилась своими смелыми глазами в его лицо. «Аня!» — дрожащим голосом нетерпеливо произнес он. Любская пронзительно вскрикнула. «Петруша!» — и упала без чувств в его объятия. Надо сказать, что Любская вовсе не узнала в почтенном посетителе того привлекательного Петрушу, о существовании которого она давно забыла. Но ее слезы, радость ее были так натуральны, что можно было ручаться, что она только за минуту до его появления думала о нем. Петруша тоже горько заплакал, и видеть такого почтенного человека в слезах было довольно умилительно, и повторял радостно: «Так ты не забыла меня, не забыла?» «Я забыла тебя? О, нет! Мои чувства к тебе, несмотря на столько лет, на столько превратностей, все те же. Нет, я не забыла. Отчего ты не писал ко мне?» «Я дал слово ему. А где он?» Любская сделала печальное лицо и торжественно сказала, подняв глаза к потолку: «Он там и умер на моих руках», — прибавила она. «О, я узнаю тебя! Вот моя Аня, моя прежняя Аня!» В восторге воскликнул страстный служака, целуя руки Любской, которая спросила его: «Ты где пропадал?»
«Я сражался и сражался. Был в плену у горцев несколько месяцев. Умирал от страшной раны. Но Бог спас меня. Ты не думай, Аня, чтоб я забыл о тебе. Нет, я думал и думал часто о тебе. У меня был приятель, убит он в одном деле. Мы были равно ранены. Я спасся. Вот он лучше бы тебе мог сказать, помнил ли я о тебе. Я был вчера в театре, и посуди, что было со мной. Сначала я не узнал тебя, но что-то знакомое. Глядел, глядел, стал расспрашивать у соседа». Любская при этом слове вздрогнула. «Он ничего не знал. Да тут какой-то сзади стоял молодой человек, верно, актер. Он мне и скажи, как тебя зовут». У меня сердце застучало. «Я еще узнал, что ты не имеешь никого родных, приезжие, и из благородных». Вот они что рассказали. Ну, я целую ночь не спал, и вот теперь вижу свою Аню. А я... что могу я сказать? Ты сражался с дикими, а я защищалась против соблазнов общества, в которые кинули обстоятельства твою бедную Аню. О, сколько я выстрадала, сколько вынесла! Но чтоб жить честно и не быть никому обязанной, я решилась сделаться актрисой. И как ты хорошо играешь! Нужда, одна нужда заставила меня пойти по такому поприщу. Ты не знаешь, каково оно. Петруша, проживший столько лет между солдатами и горцами, решительно походил на ребенка, чувствительного и романического. Может быть, элемент мечтательности отца перешел к нему по наследству. Любская описала страшную картину своей жизни и тех страданий, которые должна выносить по милости злословия, зависти и прочее. Одним словом, она искусно предупредила Петрушу не верить ничему, чтобы он не услыхал о ней. Он, слушая ее, повторял: «Господи, как ты страдала! Сколько ты выстрадала!» Любская, впрочем, приняла строгие меры. Она закрыла свои двери для всех, жила тихо, скромно, имела постоянно озабоченное лицо и все твердила о трудности своих занятий. Утомленная, приезжала она после спектакля и часто плакала, что ее обидели за кулисами, и за нее некому заступиться. Петруша очень скоро предложил ей свою руку, сказав: «Я беден, но у тебя будет хоть защитник. Я давно бы тебе предложил ту руку и сердце, которые давно принадлежат тебе. Но боялся, нет ли у тебя чувства, которое могло бы... Нет, нет, я должна сознаться тебе, что никого не любила. но я встретилась с одним человеком, который обещал на мне жениться. Благодарение Богу, что наша свадьба расстроилась. Вот моя исповедь. Через несколько месяцев они обвенчались. Любская с гордостью окидывала своих прежних собраток и собратов, торжественно шествуя под руку с своим мужем. Она очень любила являться непременно с ним в публику, сделалась очень скупа в домашней жизни, запирала все от мужа на ключ. Хотя у ней у самой частенько являлись дорогие наряды, но она уверяла Петрушу, что они стоят только четверть настоящей цены. Петруша не мог не разочароваться несколько в Ане, но поэтизировал даже экономические наклонности своей супруги, направленные к тому, чтобы держать под ключом водку, которой Петруша, впрочем, вовсе не был пристрастен. Он только любил выпить перед завтраком и обедом, а пуще всего любил попотчевать гостя. Любская все и всех бранила и явно обижалась, когда при ней хвалили красоту той или другой женщины. «То ли я была в ее лета», — завистливо говорила она. Или, услышав похвалу игре какой-нибудь актрисы, она кричала: «Это просто дрянь! Вы бы посмотрели, какова я была в этой роли!» И таким образом, наконец, Петруша и Аня наслаждались счастьем после стольких препятствий и переворотов в их жизни. Жестокий поступок с Любой, которого ужасных последствий Тавровский не мог предвидеть, да он и не думал о последствиях, успокоил несколько прихотливую гордость жениха, брошенного, как говорили в городе, своей невестой. Возвратясь в Петербург, Тавровский снова предался своей прежней жизни и еще несколько лет прожил без оглядки, пусто и невесело. Невесело, потому что прошло уже для него время, когда шумная, праздная жизнь, отданная одной внешности, нравится и удовлетворяет, благодаря избытку жизни в нас самих. Ему было уже под 40 лет, и пресыщение, давно сторожившее его, начало явно и гибельно обнаруживаться. Около того времени до него случайно достигла весть о смерти Любы. Погибель невесты, не пережившей позора, которого он был причиной, поразила его сильнее, чем можно было ожидать. Он вспомнил детскую доверчивость, кротость и преданность бедной девушки, неразвитой и почти дикой, но которая так умела любить и прощать, и тогда только почувствовал всю бесчеловечную жестокость своего поступка. Любовь его к Любе проснулась с новой силой. Он дошел до убеждения, что только одну ее любил и мог любить, и что только она могла спасти его, наполнив страшную пустоту, которая подавляла его. И плодом его отчаяния, его хандры, была поездка в имение Любы, которое он купил с целью провести остаток жизни у страшного озера, которое было могилой его невесты. И он действительно прожил там около 3 месяцев, бродил около озера, по нескольку часов просиживал у ската горы, вспоминал свою первую встречу с Любой и счастливые часы, которые провел с ней. Но не такова была натура Тавровского, чтоб навсегда заключиться в тесном кругу прошедшего, отдавшись унылым воспоминаниям. В нем еще было довольно жизни, характер его требовал разнообразия и новых впечатлений. И через 3 месяца он оставил имение Любы, подарив его своему родственнику. И когда он снова воротился в Петербург, то удивил даже людей, коротко его знавших, своими причудами и проказами, безумными издержками, чудовищным разгулом. Но уже ненадолго стало ему силы, так долго и безрассудно расточаемой. Энергия быстро падала, сменяясь апатией и желчной раздражительностью, которой не было ни видимой причины, ни исхода. Изменяло и здоровье, в свою очередь, красота блекла. И тяжело было ему видеть быструю утрату тех преимуществ, которые давали ему первенство в кругу, где он жил. В этом кругу стали появляться новые светила, на стороне которых была и молодость, и красота, и энергия, еще не растраченная, и богатство, которого только внешние признаки остались у Тавровского. Всего сильнее убивала его потеря красоты, которой он славился и которая доставила ему столько завидных успехов у женщин. По целым часам сидел он у своего портрета или бюста, сделанных с него в цветущую пору молодости, и с горькой усмешкой сознавался, что он уже не тот. И дошел он до того, что стал красить свои усы и бакенбарды, а потом и волосы на голове, в которых начала уже пробиваться седина. Потом он стал румяниться и в странном ослеплении не замечал, что делается сказкой города. Когда, нарумянившись и подкрасив волосы, являлся он в публику, все невольно перешептывались, и самоуверенные манеры утонченного Дэнди, которые прежде так шли к нему, теперь срывали невольную улыбку. Так жил он, возбуждая удивление одних, насмешку других, презрение третьих. Случайно или по расчету спустился он в круг ступенью ниже того, которому принадлежал, и в том новом кругу, как бывшее светило более блестящего круга, играл некоторое время первую роль. Его носили чуть не на руках. Но и там нашлись люди, которые стали посматривать на него насмешливо и замечать ненатуральный блеск его щек. Он опять переменил общество, и так менял их часто, всегда стараясь окружать себя такими людьми, между которыми мог бы играть первую роль. Самолюбие некогда блестящего льва, возбуждавшего всеобщую зависть, не могло в нем угомониться, а внутренняя пустота отнимала всякую возможность обратиться к чему-нибудь другому, более приличному его летам и положению. Последний период его светской жизни прошел в провинции, где он еще довольно долго и не без успеха разыгрывал свою прежнюю роль. Но и там его раскусили. Потом его видели в деревне, где проводил он время в глубокой апатии. Все так ему надоело, по его собственным словам, что он не сделал бы шагу, чтобы заслужить благосклонность первой красавицы в свете, не лег бы 5 минутами позже в постель, если б мог в течение их выиграть 5 миллионов. Однажды, когда он сидел на крыльце с приятелем, случайно заехавшим к нему в деревню, приятель спросил его: «Скажи, пожалуйста, кто та счастливая женщина, которая пользуется теперь твоим расположением?» «Вот она», — отвечал Тавровский, указывая на сгорбленную старуху, «в котах и повойнике», которая в то время переходила через двор. И он не лгал. Смерть его была так сообразна со всей его жизнью и в то же время так ужасна, что лучше умолчать о ней.